Знаешь, бывает так, что читаешь какое-то важное сообщение на телефоне, и там буквально случайная опечатка или, пропущенный пробел полностью меняет смысл. Безобидное «я иду к тебе» превращается в угрожающее «я иду за тобой».
О да, всего один символ, а контекст переворачивается с ног на голову.
Вот именно. А теперь давайте представим, что этому тексту 2500 лет. В нем изначально вообще не было гласных букв, и от того, как мы расшифруем вот эту единственную опечатку, зависит фундаментальное богословие. Богословие, на которое, в общем-то, опираются миллиарды людей сегодня.
И это не преувеличение, это реальная историческая и лингвистическая головоломка.
Да, и сегодня мы как раз попробуем этот клубок распутать. Итак, мы погружаемся в лекционные материалы доктора Роберта Чизхолма. Они посвящены текстам древнего пророка Исаии. Если точнее, мы детально разберем знаменитый фрагмент, это Исаии с 52 по 53 главу. Ну, тот самый отрывок, известный как «Песня страдающего слуги».
Угу.
И наша миссия здесь, сразу оговорюсь, не занимать чью-то сторону в религиозных дебатах. Мы просто хотим беспристрастно исследовать, как именно доктор Чизхолм анализирует эти источники.
Да. Как он расшифровывает древний иврит и какие парадоксы скрываются за этим таинственным слугой. Потому что, чтобы понять, кто этот слуга, нам придется буквально залезть под капот древнееврейского языка.
Точно. Прежде чем обсуждать теологию, надо понять, что вообще физически написано на пергаменте.
Абсолютно. И Чизхолм в своих заметках очень ярко показывает, насколько хрупким может быть этот процесс перевода. Вот, например, в тексте есть фраза о судьбе слуги. Чизхолм переводит ее так. Он был уведен после несправедливого суда. Но он тут же делает важную оговорку, ссылаясь на свой опыт работы в Комитете по переводу Библии.
Так, и в чем там загвоздка?
А в том, что эта же самая строка на древнем иврите может означать «после принудительного судебного решения». Или, например, «несправедливо, когда некому было его защитить». Ну, или даже «после того, как был арестован и осужден».
Ого! То есть переводчики буквально сидят и вынуждены выбирать между такими тонкими оттенками. И каждый вариант ведь рисует немного другую картину.
Да-да.
В одном случае фокус на том, что защитника не было, а в другом на самой, нелегитимности этого суда.
Вот именно. И поэтому Чизхолм так подчеркивает важность примечаний от переводчиков. Древний иврит, он очень плодный, понимаешь? Там все дико зависит от контекста. Но настоящая проблема начинается даже не тогда, когда у слова много значений, а когда сам физический свиток ставит нас в тупик.
О, это мы сейчас про кумранские рукописи поговорим, да? Знаменитые свитки Мертвого моря.
Да, Чизхолм приводит просто блестящий пример оттуда. Смотри, в 53 главе есть конструкция причины и следствия. Слуга несет наказание из-за восстания или преступления. И весь вопрос в том, чье это преступление.
Так-так.
В масоретском тексте, это стандартный еврейский текст, там написано «из-за восстания моего народа».
Но звучит логично. Если текст написан от лица Бога, или самого пророка, который говорит о народе Израиля.
Верно. Но когда в середине 20 века в этих пещерах Кумрана нашли более древние версии Исаии, исследователи обнаружили там другой вариант из-за восстания его народа.
Подожди, «моего» и «его» — это же радикально меняет суть. А как так вышло вообще?
Чизхолм объясняет этот механизм. Дело в том, как вообще работала письменность в те времена. Люди переписывали тексты вручную, часто при плохом освещении, и на иврите местоимение «мой» на конце слова обозначается буквой «йод», а суффикс «его» — буквой «вав».
И они, наверное, похожи.
Не то слово. Визуально в кумранском шрифте разница между йод и вав – это буквально длина одной крошечной вертикальной черточки.
Да ладно?
Да, йод чуть короче, а вав чуть длиннее. То есть, если рука у писца дрогнула или, ну, перо капнуло чуть больше чернил, все, смысл меняется кардинально. Наказывают слугу за грехи народа пророка или за грехи народа самого слуги.
Слушай, но это звучит как какая-то невероятно зыбкая почва. То есть мы берем одну лишнюю каплю чернил, которая упала с пера уставшего человека тысячелетия назад, и строим на этом теологию. Разве это не похоже на, ну, поиск глубокого смысла в банальной опечатке?
Это вполне здравый скептицизм, я бы сказала, и Чисхолм эту уязвимость прекрасно понимает. Он решает проблему тем, что смотрит на более широкий контекст. Даже если мы сомневаемся вот в этой одной букве, весь остальной текст задает очень четкий вектор.
Угу. Например?
Например, там дальше описывается судьба слуги, сказано, что он отрезан от земли живых. Чисхолм проводит прям детальный лингвистический анализ этой фразы по всему Ветхому Завету. И он доказывает, что это выражение вообще никогда не используется как метафора тюрьмы или там изгнания в другую страну.
А что оно значит для древних израильтян?
Для них земля живых – это наш физический мир, где люди дышат, ходят на рынок, ведут дела. А быть отрезанным от нее значит отправиться в Шеол, то есть царство мертвых.
Ага, то есть текст стопроцентно говорит о физической смерти слуги.
Именно. И это подводит нас к еще одному текстуальному парадоксу, который на дрогнувшую руку уже никак не спишешь. Я имею в виду парадокс гробницы.
Да, вот этот момент в источнике, он кажется вообще нелогичным. Там сказано, что слугу намеревались похоронить с преступниками, но в итоге он оказался у богатого.
Да, с литературной точки зрения это звучит как, ну, сломанная рифма. Преступники и богачи – это же разные категории. Если с одной стороны преступник, на другой стороне ждешь праведника или судью.
В заметках упоминается, что многие ученые веками пытались это слово как-то исправить, да?
Да-да, они искали какие-то редкие корни в арабских языках, пытались перевести слово «богатый» как «толпа» или там «сврот», просто чтобы оно синонимично подходило к преступникам.
Но Чисхолм с этим не согласен.
Категорически не согласен. Он настаивает, что этот диссонанс автор оставил специально. Чтобы понять логику, нам надо посмотреть, как работало правосудие и погребение на Древнем Ближнем Востоке и в римскую эпоху.
Так, и как оно работало?
Ну, захоронение тогда не было просто, знаешь, вопросом утилизации тела. Это был финальный статус человека. Если тебя казнило государство как преступника, тебя лишали права на достойное погребение. Твое тело могли просто сбросить в общую могилу.
То есть это символизировало полное стирание чести, да?
Да. А вот богатый человек, наоборот, имел доступ к хорошей, высеченной в скале индивидуальной гробнице. Это был символ статуса, символ глубокого уважения.
Ага. То есть, если мы следуем логике лектора, статус преступника был навязан слуге несправедливым судом. Суд его заклеймил, и его должны были бросить в эту общую яму забвения. Но то, что он в итоге оказывается в гробнице богатого, это такая посмертная реабилитация?
В точку. Чисхолм видит в этом не ошибку текста, а очень точное историческое предсказание. Он прямо связывает это с историей из Нового Завета. Иисус распят римлянами, как государственный преступник, но потом богатый член Синедриона, Иосиф Аримафейский, отдает ему свою собственную новую гробницу.
Интересно.
Да, и для лектора сохранение буквального значения слова «богатый» критически важно, потому что оно доказывает невиновность слуги, о чем и говорит сам текст, он не сделал насилия и не было лжи в устах его.
Ну хорошо, гробница доказывает, что он невиновен. Но слушай, это же создает колоссальное противоречие.
Какое?
А зачем вообще все это было нужно? В текст прямо заявляет, что Господу было угодно поразить его. Если этот человек действительно невиновен, почему Бог, который, ну, по определению должен быть гарантом высшей справедливости, допускает жестокую гибель единственного невиновного в этой истории?
А вот мы и подошли к самой сердцевине теологической головоломки источника. Чисхолм указывает, что лексика здесь заимствована из храмовых ритуалов. Текст называет жизнь слуги приношением за повинность. И в древнееврейском тут используется глагол в каузативной форме.
Каузативная форма звучит как сложный лингвистический термин. Давай проясним для всех.
Если объяснять максимально просто, в иврите есть форма глагола, которая описывает состояние. Ну, например, быть чистым. А есть вот эта каузативная форма, это действие, которое заставляет что-то прийти в это состояние.
То есть, например, очищать.
Да, именно. И в данном случае глагол означает, что слуга не просто сам по себе праведный. Его действия активно делают праведными других людей.
Ясно. В источнике еще используются два термина – оправдание и освящение. Давай их тоже разберем, а то звучит как-то очень по-юридически.
Чисхолм специально разделяет эти понятия, чтобы показать масштаб того, что делает слуга. Оправдание – это сугубо юридический термин, это вердикт в суде. Судья стучит молотком, объявляет себя невиновным, и все, долг перед законом списан.
А освящение?
А вот освящение – это уже внутренняя фактическая трансформация характера. Чисхолм приводит отличный пример из 51-го псалма. Там царь Давид после своего преступления просит не просто отменить наказание. Он говорит: «Сердце чистое сотвори во мне». То есть он просит изменить саму его природу, чтобы он больше не хотел делать зло.
То есть аргумент лектора в том, что слуга делает и то, и другое.
Да, он и решает юридическую проблему долга, и запускает внутреннее преображение.
И вот тут мы сталкиваемся, с главным возражением. В заметках цитируется лекция известного еврейского ученого Гарри Орлински, который эту идею вообще категорически отверг.
О, да, это очень важный момент.
Орлински заявил, что концепция заместительного искупления – это когда один берет на себя вину других – в этом тексте в принципе невозможно. И, честно говоря, его аргумент звучит пугающе логично. Ветхозаветный закон прямо говорит, что судья, оправдывающий виновного, совершает мерзость. Это извращение правосудия.
Логично.
То есть, если сегодня судья отпустит, серийного убийцу просто потому, что какой-то добрый человек согласился сесть в тюрьму вместо него, мы назовем такой суд полностью коррумпированным. Разве концепция Чисхолма не выглядит как удобная правовая лазейка, где правосудие просто обманывают?
Возражение Орлински действительно бьет в самую уязвимую точку всей этой концепции. На первый взгляд, это какая-то абсолютная правовая фикция. Но Чисхолм на полях конспекта лекции Орлински оставил классное примечание: «Добро пожаловать в Евангелие, Гарри».
Ха, сильно сказано. И как он это объясняет?
Чтобы понять его логику, надо посмотреть, как работала вина на Древнем Ближнем Востоке. Грех там часто воспринимался не просто как, нарушение абстрактной морали. Это был материальный долг. Долг, который накапливается и требует реальной выплаты. А в финансовом праве долг может быть передан третьей стране.
Ага, то есть правосудие не отменяется, оно удовлетворяется другим способом.
Именно. В этом, согласно анализу Чисхолма, и есть парадокс, но закон не нарушается. Судья не игнорирует преступления, наказание не испаряется просто так в воздухе. Исаия не говорит, что Бог забыл о грехах, там написано: «Он понес их беззаконие».
То есть слуга выступает таким легальным громоотводом. Удар наносится, справедливость торжествует, но принимает этот удар на себя доброволец.
Да. Чисхолм даже отмечает, что именно этот юридический механизм потом станет основой богословия апостола Павла, которое будет доказывать, что Бог остается справедливым судьей, но при этом оправдывает виновных, потому что цена была реально уплачена.
Хорошо, если кто-то выступает таким громоотводом и берет на себя наказание всего народа, возникает очевидный вопрос, кто этот слуга. Моя первая мысль, раз он страдает за нацию, наверное, это поэтическая метафора самого Израиля. Народ был в вавилонском плену, страдал. Может, текст просто олицетворяет весь народ в образе одного человека.
Это, кстати, очень популярная теория. Многие исследователи, включая того же Орлински, ее рассматривали. Но Чисхолм указывает на огромное грамматическое препятствие.
Какое же?
Если посмотреть на предыдущие главы Исаии 40-й, по 48-ю, там Израиль действительно называется слугой Бога. Но как он там описан, это слуга, который слеп, глух, запутался и сам отчаянно нуждается в спасении из-за своих же ошибок.
А слуга из 53-й главы, он приходит спасать?
Вот именно. Спасаемый народ не может быть своим же безупречным спасителем. И что интересно, Орлинский хоть и критикует идею жертвы, в этом вопросе с Чисхолмом полностью согласен. Израиль как нация на эту роль никак не подходит.
Окей. Если это не весь народ, может, это автор текста, сам пророк Исаия, ну, или какая-то небольшая группа праведников внутри страны, которые сохранили верность, и их страдания покрывают грехи большинства.
И снова Чисхолм обращается к грамматике текста. Пророк пишет: «Все мы блуждали, как овцы, свратились каждый на свою дорогу». Ключевое слово тут «мы». Пророк не ставит себя выше других, он не говорит «вы блуждали», он прямо включает себя в число виновных.
Точно. Он же в 6 главе, кажется, кричал: «Горе мне, я человек с нечистыми устами».
Да-да-да. Автор текста сам признает, что он часть проблемы. Значит, он не может быть решением.
Получается такая логическая воронка. Народ исключается виновен. Пророк исключается по той же причине. И если мы принимаем эту дедукцию лектора, остается только один вариант. Мессия, фигура совершенно иного порядка. Но слушай, если этот вывод настолько очевиден из текста, почему он вызвал тогда такое отторжение? Почему современники не приняли эту идею?
А ответ кроется в человеческой психологии и историческом контексте. В период второго храма, когда Израиль был под жестким контролем Римской империи, люди читали эти тексты через призму своей боли. Они ждали политических перемен. А в книге Исаии есть два совершенно разных портрета Мессии.
Так, первый — это, наверное, воин?
Да, всемогущий воин-победитель из 9 и 11 глав. Тот, кто придет с мечом, сокрушит врагов и установит идеальное царство. А второй портрет – это наш униженный, погибающий слуга из 53 главы.
И это, в общем-то, понятно даже сегодня. Когда общество в глубоком кризисе, мы же не выбираем лидера, который обещает, страдать вместе с нами и призывает к внутреннему покаянию. Мы хотим сильного политика, который придет, раздавит оппонентов и решит внешние проблемы силой.
Вот именно. Чисхолм ссылается на псалмы Соломона, чтобы показать настроение той эпохи. Общество просто жаждало политического триумфатора. Один друг лектора, которого он цитирует, выразил это так: «Мы не верим, что Иисус – Мессия, потому что Он не принес справедливость на землю, лев не лежит рядом с ягненком, как обещали».
Идея о том, что посланник Бога может быть раздавлен римской машиной для казни, казалась им полным поражением, да?
Абсолютно нелогичный и слабый.
Как же тогда лектор разрешает это противоречие? Как можно быть одновременно и униженным слугой, и победоносным царем? Звучит как взаимоисключающие вещи.
Чисхолм предлагает очень глубокий аргумент. Он напоминает об эпохе судей. Каждый раз, когда Израиль получал только политическое освобождение, внешнюю свободу без внутреннего изменения, через поколение общество снова скатывалось в насилие и коррупцию.
То есть внешние декорации менялись, а суть оставалась?
Да. Лектор утверждает, что невозможно принести физическое царство справедливости, славу, не решив сначала базовую проблему человеческого бунта и эгоизма, то есть страдания.
Понятно. То есть сначала надо починить саму причину, по которой мир слован. И, как я помню из источника, ключом к объединению этих ролей становится скрытая пятая песнь «Слуги». Это 61 глава Исаии.
О, это кульминация всего анализа Чисхолма. Там сказано: «Дух Господа Бога на мне, потому что Господь помазал меня». И дальше идет речь о проповеди «Лето Господне».
Это отсылка к юбилейному году, верно?
Да, из книги «Левит». Раз в 50 лет в Израиле должен был происходить тотальный сброс системы. Все рабы получали свободу, все долги прощались, земля возвращалась владельцам. Радикальное восстановление справедливости.
И фигура из 61 главы применяет этот физический закон к духовной реальности. Объявляет прощение духовных долгов. Тот самый свиток, который, как указывает источник, Иисус развернул в синагоге.
Именно. По Чисхолму здесь сливаются оба портрета. Помазанник духом – это царь-воин, но он возвещает прощение и исцеляет сокрушенных сердцем. Это пророк и священник. То есть парадокс решается хронологически. Слуга приходит в первый раз, чтобы пройти через страдания, оплатить долг и запустить освящение людей, а уже потом получает право вернуться как царь-победитель.
Знаешь, если оглянуться на весь этот маршрут по лекции доктора Чисхолма, масштаб работы впечатляет. Мы начали с того, как малейшая разница в одной букве кумранского свитка может сместить фокус вины. Разобрали парадокс гробницы, где статус преступника меняется на признание невиновности, погрузились в эти каузальные глаголы, поняли разницу между снятием вины в суде и реальным изменением человека. И увидели, как через логическое исключение лектор примеряет два совершенно разных образа мессии.
И этот анализ отлично показывает, насколько поверхностно мы часто судим о древних текстах. Независимо от личных убеждений, эти материалы демонстрируют, что идеи трансформации и лидерства через самопожертвование не возникли из ниоткуда. У них сложнейшая тысячелетняя база.
Да, и это подводит к мысли, которая, в общем-то, выходит далеко за рамки лингвистики. Мы обсуждали, как люди в древности не смогли распознать истину просто потому, что ждали сильного воина. Отвергли лидерство через страдания, посчитав это слабостью. Они упустили сдвиг парадигмы из-за своих шаблонов успеха. И если тогда целое общество упустило нечто фундаментальное из-за стереотипов о власти, часто возникает вопрос, а какие уникальные идеи, решения или даже невероятных людей в нашей современной реальности упускаем прямо сейчас мы? Просто потому, что они не соответствуют нашим предвзятым ожиданиям о силе и успехе. Возможно, самые важные ответы приходят не в броне и не с позиции силы, а в той форме, которую мы привыкли игнорировать. На этом наше глубокое погружение в источники завершено. До встречи в следующих разборах.